Добрый день. Мы встречаемся с Павлом Алексеевичем Астаховым, уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Здравствуйте.
Добрый день.
Вы знаете, что Россия, возможно, конечно, вы это знаете, но Россия, возможно, одна из редких стран мира, где довольно большое количество детских домов. Есть так называемые развитые страны, где эта проблема давно решена.
Например?
Ну, детских домов как таковых нет, по-моему, в Соединенных Штатах Америки, или я ошибаюсь?
В рамках моей поездки рабочей в Америку я специально потратил 4 часа своей жизни и пошел в Департамент здравоохранения и благополучия человека, ну, это по-нашему Минздрав американский.
Это Вашингтон, да? В Вашингтоне?
Да, в Вашингтоне. Значит, 4,5 часа заместитель руководителя департамента рассказывал мне о системе детских домов Америки. И признался, что каждый год в Америке в детских домах проживает от 107 до 120 тысяч детей. Общее количество детских домов в Америке гораздо больше, чем в России. Гораздо больше. Но они имеют разный статус. Где-то находятся в коммунах, где-то штатные, где-то федеральные. И таких меньше всего, конечно. Поэтому сказать точное число он не мог. Но вот цифру точную, что 107-120 тысяч каждый год живут в детских домах. Или вы знаете, что в Испании каждый год выявляется в среднем 10 тысяч детей-сирот, а на гособеспечении, то есть в детских домах, в приютах, находится 30 тысяч детей. Возьмем Японию. Страна, сравнимая с нами по населению, но, конечно, меньше по территории.
Где очень трепетно относится к семье, да, и так далее. Да.
Значит, порядка 60 тысяч детей проживают в детских учреждениях. Если говорить о системе, система детских домов, или, правильно говоря, система интернатных учреждений, она представляет собой, у нас она многоуровневая и многоаспектная. У нас есть социальные приюты, у нас есть дома ребенка, у нас есть специализированные дома ребенка, у нас есть детские дома школы, у нас есть интернаты, у нас есть школы-интернаты, у нас есть детские дома-интернаты. Вот это все система интернатных учреждений. Общее их количество, если посчитать, ну, действительно, получится около 3000. Но самих детских домов среди них сегодня меньше 1000 детских домов. Есть дома ребенка, которые находятся в системе здравоохранения, Министерства здравоохранения. Есть в системе социального обеспечения, которая подчиняется Министерству труда и социальной защиты, детские дома, интернаты и просто интернаты. Специализированные, конечно, для детей с отклонениями в развитии, для детей с патологиями различными. Но в них проживают отнюдь не сироты. Большинство детей в них проживающих,
родители, да,
это родительские дети, но дети с тяжелыми заболеваниями. Поэтому, если говорить в чистом виде о сиротах, которые проживают в детских домах, я приведу вам всего лишь 2 цифры. Для того, чтобы показать, что изменилось за эти 5 лет, которые я сижу вот в этом кресле перед вами. Значит, в 2009 году, то есть год до моего вступления в должность уполномоченного. Я вступил по указу 30 декабря 2009 года, а вышел на работу 11 января 2010 года. Вот, то есть 11 января, первый день работы здесь, 2010 года. Так вот, в 2009 году 125 тысяч детей-сирот и оставшихся без попечения родителей жили в детских домах России. За год до этого ни один детский дом в России не закрылся. И первые инспекции, которые мы совершали в 2010-2011 году, выявляли детей, которые стоят в очереди в дом ребенка или в детский дом, потому что их было огромное количество. Мы начали выстраивать систему.
А где же эти дети обитали? Они же были бесхозные?
Нет, они обитали в инфекционных больницах, в инфекционных отделениях детских больниц, потому что там как раз такие дети и жили. Мы нашли, например, в Амурской области на тот момент 37 детей, которые жили годами в инфекционном отделении детской больницы и ждали места в дом ребенка.
Ну, там просто можно было ночевать и питаться хотя бы. Да.
Конечно. Никакого развития, никакого воспитания, никакого образования они, естественно, там не получали. И, к сожалению, таких регионов было много. Но были в то же время регионы, которые, в принципе, уже тогда сокращали население детских домов за счет семейного устройства, за счет возвращения в родную семью. И это было важно.
Через 5 лет что произошло?
Оценив этот опыт, мы начали создавать эту систему. Полностью система сложилась к началу 2012 года.
Я знаю, что вы очень много ездили, увольняли всех подряд, там устраивали какие-то разборки
невероятные. Это было необходимо, но параллельно я изучал
систему. Это не так-то просто сделать.
И давал предложение. И благодаря президенту, его поручениям, законам, указам, которые появились. К 2012 году, к весне, сложилась система подготовки приемных родителей и сопровождения приемных семей. Это очень важные два элемента, потому что отдать неподготовленную, необученную, неотобранную семью нельзя. Там ребенка могут продолжить эксплуатировать или могут, так сказать, разрушать его. Мы выстроили эту систему, и у нас появились приемные семьи добрые, любящие, хорошие, честные, добросовестные.
Там, где нет так называемого семейного насилия.
Ну, об этом можно, кстати, отдельную передачу сделать.
Это отдельная передача,
потому что
она
это
очень
тоже
интересная.
Очередной миф, который нам сегодня насаждается с одной единственной целью – поставить семью опять под контроль.
Угу.
Потому что семейное насилие в общей структуре преступлений и нарушений прав детей занимает 0,02%. Поэтому нельзя говорить о том, что сегодня какой-то мы живем в век семейного насилия. Ничего подобного. Это опять попытка с контролем влезть в семью и наставить везде своих, так сказать, церберов. Так вот, 125 тысяч было.
Так.
На конец 2014 года население детских домов в России, сироты, 74 тысячи.
Ну, это вообще-то прогресс настоящий, да.
Это при том, что только в 2014 году родилось почти 2 миллиона новых детей. Представьте себе, когда население детей уменьшалось, а оно уменьшалось до 2012 года.
Количество детдомовцев увеличилось.
Количество детдомовцев увеличилось.
Парадокс.
Парадокс. Начало расти население, а это как раз в чисто арифметическом смысле парадокс, а в социальном понятно, потому что население растет тогда, когда люди верят в завтрашний день. Когда матери поверили в то, что ребенок будет вылечен, ребенок получит образование, пойдет в детский садик, мама будет трудоустроена, получит жилье. Чем больше таких людей, верящих в это, появилось, тем больше рождаемость. А появились почему? Да потому что государство впервые за многие годы, если сказать честно, впервые за 100 лет, вот начиная с революции, занялось этой проблемой, реформой детских интернатных учреждений. И мы ее подтолкнули, с нашей подачи это все началось. И сегодня мы смотрим данные за прошедший год, мы смотрим особенно внимательно данные за 2013-2014 год, потому что это те годы, когда нам предрекали, ну, полный крах из-за того, что мы отказались от американцев, от американского установления и так далее. И многие наши друзья или оппоненты, они нам говорили, все, Россия не справится, куда там, пьющие, нищие и так далее. Ничего подобного, справились по одной простой причине, что общество, то есть люди поверили, то, что государство не оставит, то, что это наша общая проблема и наша общая забота. Не так, как раньше, 5 лет назад, знаете, очень многие даже приличные люди говорили, ну что ты про свои детские дома? А я же не мог ни о чем другом говорить, когда начал инспектировать детские дома и видеть это несчастье. Вот есть благополучная жизнь, мы ею живем, мы своих детей не бросаем? Не бросаем. Мы своих детей опекаем, воспитываем, лечим, учим и так далее. Да, да, какие к нам претензии? А там маргиналы. Это вот маргиналы, которые там бросают своих детей, уничтожают их, там подкидывают, не воспитывают и так далее. И вот это разделение, которое существовало, не давало даже хорошим, приличным людям возможности влиять на ситуацию. Когда мы сломали вот эту стену отчуждения и убедили людей, что это наша общая проблема по одной простой причине, что эти дети, выросшие в домах ребенка, в детских домах, в приютах, завтра вместе с нашими детьми будут жить, строить, учиться, работать.
Сколько сейчас тратится денег на одного ребенка в детском доме? Это, в принципе, довольно крупная сумма.
Ну, и сегодня, как и 5 лет назад, когда я впервые услышал эту цифру, меня, в общем-то, озноб пробрал, потому что я считал по-другому всегда. Я считал, что эти проблемы существуют из-за того, что мало денег.
Да, что мало денег, да.
Что мало людей занимается детьми в детских домах. Пожалуйста, вот на протяжении всего этого времени цифра практически не менялась. Во-первых, на одного ребенка-сироту в детском доме работает как минимум 2,2 взрослых, то есть больше двух взрослых. Представьте себе детский дом. 100 человек детей по старому стандарту, 220 человек взрослых,
так.
Да, из них там 5 водителей, 5 единиц транспорта обязательно, 3 бухгалтера, медблок. Там обязательно, значит, медблоки, врачи,
уборщицы, и сироты, повара.
Уборщицы, фабрика, кухня. Это не повара. Попробуйте 5 раз в день кормить 220 персонала и 100 человек детей. Это фабрика, кухня. Фабрика прачечная, потому что всех надо обстирывать. То есть это комбинат замкнутого цикла. И вот эта система не реформировалась с того момента, как Антон Семенович Макаренко создал детские дома. А ведь его основная трагедия заключалась в том, что, во-первых, он действительно был героический человек, который положил свою жизнь на то, чтобы из вчерашних бандитов создать завтрашних героев.
После гражданской войны мы получили, как говорят по-разному, от 4 до 7 миллионов беспризорников. это были огромное количество детей, которые боролись за свою жизнь, потому что ребенок хочет есть. Он бесхитростен, он не знает, как обмануть. Он просто приходит в магазин или на рынок, берет и ест, потому что он хочет есть. Развилась колоссальная преступность. Очень многих детей заперли в так называемых колониях, в освобожденных для этого специальных монастырях. Монастыри имели, знаете, так сказать, стены и башни.
Да, в том числе.
В том числе. Знаменитые, я этим занимался и недавно делал по этому поводу публикацию, писатель Горький писал сценарий для фильма о беспризорниках, который был назван «Преступники». Не было ювенальной юстиции, еще считалось, что это преступники. Макаренко же был одним из тех, кто взял такую колонию и решил сделать ее, скажем так, страшное слово, ювенально, из преступников сделать нормальных людей. Он вступил в конфликт с Крупской, которая насаждала коммунарское движение, не понимая, что такое коллективное воспитание. Причем вот такое. В результате все было бы хорошо, если бы не мировая война, если бы не Великая Отечественная война, после которой мы получили еще огромное количество беспризорников, потому что 20 миллионов детородных мужчин было убито. Одиночки матери не справлялись и так далее, и так далее. Мы получили это наследие, которое получило и свое наследие в 60-е, 70-е. Дети, не знавшие семьи, с трудом создавали семьи. Они считали, что семья – это не самое главное. Это уже было такое наследие. Если мы тянем такое наследие и на самом деле находимся не на последнем месте или не на первом месте, как вы сказали, даже по отношению к Соединенным Штатам, по количеству детских домов, то что за чудо, собственно, произошло? И каким образом можно избежать вот этого с помощью права, именно с помощью денег или с помощью правильно настроенных воспитателей?
Можно долго говорить о русском чуде.
Мы просто уникальная страна в этом смысле.
Совершенно верно. А вот обратите внимание, что как после революции гражданской войны, так и после Великой Отечественной войны, при том количестве беспризорников, брошенных детей, оставшихся без родителей, мы с этой ситуацией справились и без всякого американского иностранного установления. Ведь не было такой практики ни после гражданской войны, ни после Великой Отечественной, правда? Мы сами эту проблему решали. Да, система была во многом очень закрытая, потому что те же колонии или те же детские интернаты и дома, которые после уже Великой Отечественной войны создавались, а колонии макаренковские, они были закрыты. Это был закрытый социум. И вообще Макаренко, я вот не договорил, трагедия-то его была в том, что он видел будущее в детских домах. И вы знаете же, был период, когда даже наркомы своих детей отдавали в детский дом, потому что его понятие вот этой семейной воспитательной группы и детского дома зиждалось на том, что здесь получают лучшее образование и лучшее воспитание. И вот эти будущие люди будут воспитывать всех остальных. Он говорил, через воспитание ребенка, воспитание его окружения, воспитание государства.
Ну, тогда была идея советского человека тоже, она как бы летала в воздухе.
Да, понятно. Но дело-то в том, что эти основы, как он заложил, так они были потом просто немножко подкорректированы и продолжены и после Великой Отечественной войны. Тем не менее, мы с этой проблемой справились. Да, выросло поколение, оставшееся без родителей в 60-е годы. Но более поздние поколения, посмотрите, ведь не было такой проблемы, такого количества брошенных, отказных детей, какое мы получили
в 90-е годы.
90-е, на сломе исторических эпох.
В эпоху Ельцина. Вот почему эта эпоха как бы повторилась без всякой гражданской войны? Вот это парадокс.
Объясняю. Несколько таких катализаторов, которые дали вот такой социальный разлом. Во-первых, вот эта вот вседозволенность, которая ассоциировалась со свободой. Пришла свобода, значит, все, что раньше считалось морально и осуждалось обществом, теперь стало дозволительным. Я не говорю, что это стало превозноситься как некое, так сказать, достижение. Нет, просто это стало дозволительным. Огромное количество людей стали бросать свои семьи, бросать детей. Понятно, что обнищание народа произошло и ограбление народа. Все это знают, а все-таки экономическая составляющая в социальных процессах имеет серьезное значение. И когда стало возможно просто так бросить своего ребенка или вообще за ним не ухаживать, бросить свою семью, и это продолжалось несколько лет, параллельно с этим сюда хлынули все возможные, ну, самые отвратительные явления, как, например, ну, я не могу спокойно относиться к тому, что был период, когда предлагали узаконить порнографию вообще, и в принципе ее узаконили, то, чего не было раньше. А даже были апологеты, которые говорили, и детскую порнографию надо узаконить. И это реально обсуждалось. Я могу вам назвать этих людей, которые до сих пор считают себя экспертами в области детства и психологии детства, и до сих пор появляются в различных ток-шоу. Потому что они тогда появились.
У меня они хорошо знакомы.
Появились технологии, те же самые ювенальные. Ведь ювенальная юстиция, вот в худшем виде, западном, она пришла не вчера в Россию. Она пришла как раз вот в то время, в конце 80-х, начале 90-х. А в начале своей работы я, как юрист, понимал, что ювенальная юстиция, вот в узком понимании, наверное, правосудие, которое для несовершеннолетних, преступников, правонарушителей и так далее.
Да, даже наоборот, чтобы поменять название, чтобы они перестали быть преступниками.
Изучая особенно западный опыт, который к тому времени уже развился в такой степени, что мы сегодня имеем Норвегию и Швецию, где просто по одному чиху ребенка забирают и уже родители никогда не увидят. Когда демография решается за счет приезжих мигрантов, которые все находятся под контролем. Когда мне наша русская семья из Финляндии пишет, мы живем 2 месяца в Финляндии, дети пошли в детский садик, в первый же день им задали вопросы. Как вас кормят дома? Что говорят родители? Повышают ли на вас голос? Бывает ли, что родители вас шлепают? Что вы делаете в свободное время? Где вы спите? Как вы едите? И так далее. И люди в шоке.
Это такой ЕГЭ, неправильно ответил,
все, тотальный контроль над семьей, особенно над семьей приезжей. Поэтому вот это ювенальная юстиция в широком смысле и в худшем виде. И сегодня говорить о том, что вот давайте только заниматься в узком виде, невозможно. Потому что начиная с очень простой вещи, как приватизация социальных услуг, в частности, ну, услуг тех же там интернатов, а потом детских домов, приведет к тому, что у нас будет создана частная корпорация, которая будет требовать новых и новых сирот. Вот так происходило в Норвегии. В 60-е годы сложилась система частного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказания социальной помощи семье. А сегодня выросла корпорация Барнварн. Да? Это государственная служба, но на нее работает огромная корпорация частная. Частные дома, частные приюты, семьи, которые готовятся и хорошо финансируются. И все это финансирует федеральный бюджет. То есть государственный бюджет. Вот мы можем оказаться на пороге такого явления и не заметить, как это произойдет. То есть нам все время с благими целями предлагают. Давайте поговорим о семейном насилии. Сейчас нам предлагают. А зачем? Ну, для того, чтобы показать, что основные преступления происходят сегодня в семье, и самые первые враги детей – это родители. Вот для чего это делается. Ну, это неправда, это ложь. Это ложь. Нам говорят, давайте поговорим об отказных детях. Вы понимаете, каждый год число отказных детей растет и растет, надо что-то делать с матерями. Неправда. Каждый год число отказных детей меньше, меньше и меньше. И все время вот начинается со лжи, а дальше завязывается дискуссия с одной простой целью. Поставить семью под контроль и создать свою систему сиротпрома. Мы отказываемся от государственного сиротпрома сегодня. Говорим, что а зачем? Зачем содержать детские дома, тратя по 600-700 тысяч рублей в год на одного ребенка.
Не всякая семья себе такое может позволить.
Конечно. Да? Родная мать, имеющая 7 детей, ищет 1000 рублей в месяц, как потратить на каждого из детей. Для нее уже 7 тысяч бюджет. Да? Не может найти. И от этого становится на порог. Либо откажись от ребенка, отдай детский дом, ну, либо ты будешь социальный, мы тебя все равно отберем ребенка.
А почему, кстати, если кто-то усыновляет ребенка из детского дома, не получает такую же сумму, как ребенок получает в детском доме? Я представляю, что вы ответите, да, что
конечно,
начнется бизнес.
Естественно.
Из-за денег. Да.
В любой ситуации надо находить баланс.
Баланс,
да. Баланс. Потому что, с одной стороны, огромные деньги на сироту в детском доме, а с другой стороны,
не 600 тысяч,
огромное число, 100 тысяч. Огромное число детей и семей, которые нуждаются больше, чем эта сирота в детском доме.
Да,
конечно. Но таких семей-то у нас нуждающихся около 4 миллионов.
Да,
согласен. Детей в них. А детей в детских домах-то 72
получается,
тысячи.
Получается, детдомовцы привилегированы.
Не разделишь все эти деньги, конечно.
Детдомовцы привилегии.
А этого не должно быть. По одной простой причине, что с этими привилегиями потом вырастают иждивенцы в лучшем случае. А в худшем случае
при этом еще получается, после выхода из детского дома получаешь жилплощадь. Да?
Конечно. Единственная страна в мире, которая дает квартиры. Российская Федерация.
Это действительно какой-то парадокс. А вот я хотел вам спросить, если мы вернулись с детским домом, хотел такую вещь спросить. У детей все гипертрофировано. Сейчас, конечно, много изменилось. Сейчас не колонии Макаренко, не колонии эпохи Дзержинского. Но, тем не менее, вот детский дом, во всех его вариантах, как вы перечислили, вариант, так сказать, интернат приютов и так далее, у детей существует своя система дедовщины. Дети иногда же более жестокие, чем взрослые. Дети, например, возникают сексуальные проблемы, взаимоотношения полов довольно на ранней стадии.
Да. Особенно в коррекционных детских домах.
Да, и вот это сейчас происходит или это каким-то образом все-таки меняется? Потому что, вы понимаете, как это было в былые времена беспризорников?
Смотрите, Конечно, это тоже происходит, но это одновременно и меняется. Потому что такое внимание к этим детским учреждениям, которое было последние 5 лет, прежде всего с нашей подачи, по нашей инициативе и с нашей стороны, не было никогда. Вы знаете, первый год на меня смотрели вытаращенными глазами воспитатели, всякие там технический персонал, да и директора детских домов. Они не понимали, что я от них требую. Почему, приезжая на инспекцию, а мы проверяли все детские дома, не лучшие из лучших, а все. Я на сегодняшний день побывал в 1207 детских домах Российской Федерации. Вот сам проверил каждого ребенка.
Ну, даже если увидел по одному в день, то это несколько лет.
Ну, так и есть, в общем-то, 5 лет. Так вот, такой плановой работы, тщательной. Они не понимали, что это за новые требования. Почему я говорю, что карты в детском доме это запрещено? У нас в каждом детском доме, в каждом втором детском доме находили игральные карты.
Я где-то прочитал, что вы находили карты и тут же увольняли все руководство детдома.
Конечно. Нет,
только за колоду карт.
Первое время не увольнял, я увольнял за вранье. Когда мне директор детского дома говорит, что это случайно, а мы находим еще 3-4 колоды карт. Или она начинает говорить, что об этом ничего не знает, или наоборот говорит, что это для развития математических способностей. Я всегда говорю, ну, коллеги, это шахматы для развития математических способностей. А карты – это криминальная субкультура.
Совершенно верно. Это признак блатного мира.
Да. Да. А плюс ко всему, если мы читаем надписи на тумбочке, а биография детского дома, чтобы вы понимали, пишется на матрасе с обратной стороны.
Да, понятно.
И на задней стенке тумбочки. И все, там читаем про это, про все.
Плюс круговая
курительные порука. Смеси, курительные да. смеси, приспособления для получения возбуждения вот эти вот от зарядных устройств, от телефона, заголяются провода, я сам этого не знал. Мне мои коллеги из прокуратуры подсказали, ну, мои сотрудники, бывшие прокурорские. И в каждом втором ящике у мальчиков находим эти приборы. А директор делает вид, что не знает про это ничто. Какой-то директор. Ну, нельзя требовать от каждого быть Макаренко, но выполнять требования обязаны директора. Поэтому и было уволенных по 200 каждый год, первые годы.
У нас ни одного профильного вуза нет, хотя бы группы, которая бы готовила специальных воспитателей или директоров для детских домов.
Нет, ну в таком форме нет, конечно. Они проходят,
ведь,
они проходят.
А ведь это же гигантская курс. Часть нашей жизни. Мне кажется, что такая нужна просто группа.
Мы первый такой курс создали в 2011 году на базе Российского гуманитарного государственного университета, где я заведую кафедрой гражданского процесса. И у нас был очень успешный курс. Ну, во-первых, проучили всех уполномоченных, потому что у нас уполномоченные сегодня есть во всех регионах, плюс угу. есть и муниципальные, и общественные уполномоченные.
Омбудсмены такие, да, местного масштаба.
Омбудсмен – плохое слово, неправильное.
Мне тоже оно не нравится,
да,
трудно выговаривать.
Оно не русское, да. Да. Это же омбудсман – это шведское
да,
слово.
Да, да.
А во-вторых, я не омбудсман вообще-то, я тогда commissioner или по-русски комиссар. Вот это действительно так, и вот с этим я абсолютно соглашусь.
Павел Алексеевич, а что бы вы сказали, если бы, например, возникла или кто-то бы выдвинул идею из руководства страны национальная программа «Россия без детских домов»? Понимаете, ну, для этого требуются не только деньги, для этого требуются колоссальные другие ресурсы, в том числе и человеческие. Для этого требуются родители, которые готовы будут забрать их детей. Но, а что, если нам открыть специальные курсы в разных местах России для родителей, которые готовятся усыновить детей?
Значит, во-первых, мы добились того, что курсы эти открыты везде. Сегодня везде существуют школы приемной семьи. Того, чего не было до 2012 года, появилось, благодаря в том числе и моему труду. Поэтому школы приемной семьи, подготовки, отбора, обучения, образования тех, кто желает стать приемными родителями, существует. Мы ввели такое понятие, как сертификат родителя, который может стать приемным родителем. То есть подтверждающий, что он не только прошел курсы, но он еще прошел программы специальные, тесты и так далее, и он действительно может стать приемным родителем. Для меня из общего числа обученных, если 20% станет приемными родителями, это очень хороший показатель, потому что только лучшие из лучших станут. И вот эта система, она существует, ну, с 2012 года. То есть она достаточно молодая, но она себя оправдала. И вот то, что мы видим, рост желающих, увеличение числа инвалидов, сирот, то есть самых несчастных, принятых в нашей семье, как раз за счет того, что есть системная работа, а есть еще общее понимание. И вы правильно сказали, нормальная пропаганда, я называю это просто информированность населения, она должна быть.
Очень много проблем из-за отсутствия этой информации.
Конечно. Ведь заставьте, попробуйте сегодня федеральные каналы именно информировать. В лучшем случае есть очень хорошие программы, типа «Пока все дома», «День ангела» и другие. Да? Это действительно хорошие программы, которые рассказывают о детях, которые нуждаются в семье, и о семьях, которые детей принимают. Мы в свое время сделали, у меня на столе лежит альбом, сделали его в 2012 году, 175 семей приемных семей Российской Федерации. Просто из каждого региона взяли по две и сделали альбом. Когда я его показываю, начиная от президента и кончая всеми своими коллегами здесь вот высших эшелонов власти, все открывают рот и говорят: слушай, ничего себе, сколько у нас русских семей, которые берут инвалидов, тяжелых детей, по 30 человек детей берут, живут счастливой жизнью.
Павел Алексеевич, мы заканчиваем. Личный вопрос напоследок. Я помню вас, мы знакомы давно, как такого мощного, красивого, перспективного адвоката. Помню, вы снимались с щитом, с гербом, это было очень сильно. Помню вас как автора, литератора, писателя, автора книг. Мы с вами вывозили прах писателя Ивана Шмелева, православного писателя, с кладбища на Сен-Женев-де-Буа под Парижем в Донской монастырь в Москве.
Я еще занимался юридической стороной этого вопроса.
Не скучаете по всему этому миру, оставленному?
Я не жалею ни о чем в своей жизни. То, что 20 лет я проработал адвокатом, действительно, у меня есть свои, так сказать, успехи. Но это все в моей копилочке. Но, видимо, пришел тот момент, когда надо было поработать и на общество. И вы знаете, что я пришел в очень неблагодарное время. Я пришел на пике вот этих всех проблем детских. Рост преступности, педофилия, отсутствие нормальных законов работающих, количество детей, которые переполняло детские дома и так далее, и так далее. И то, что я немножко смог исправить ситуацию, для меня это большое, серьезное человеческое достижение, и я им очень дорожу. А вся критика, знаете, как я говорю своим критикам, давайте лет через 10 встретимся и поговорим на эту тему. Потому что то, что мы делаем сегодня, оно отзовется на следующих поколениях. Оценить это завтра невозможно, хотя уже есть положительные данные. Ну вот, поговорим об этом лет через 10.
Хорошее завершение нашего разговора. Поговорим об этом, но, может быть, не через 10 лет, а, может быть, вернемся еще к встрече с вами через какое-то короткое время. Спасибо. У нас в гостях был Павел Алексеевич Астахов, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка. Очередной разговор на волнующую всех темы. Всего доброго.
Всего доброго.